Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. В наших передачах я стараюсь периодически сообщать новости о разнообразной деятельности международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». Активности, которые и в научном, и в общественном, и в моральном планах представляются мне чрезвычайно полезной и плодотворной. Две новости уходящей недели. Во-первых, «Мемориал» выдвинули в качестве кандидата на Нобелевскую премию. Ну, им не привыкать, это уже в третий раз. А во-вторых, в суде официально подтверждено, что питерский офис «Мемориала» не менее года является объектом негласного оперативного наблюдения со стороны следственных органов. Для некоторых мемориальцев, с которыми я успел об этом побеседовать, это тоже не новость. Они об этом догадывались. Но одно дело догадываться, другое – услышать об этом в судебном присутствии. Обеспокоенных попытаюсь утешить. Эту слежку можно считать добрым знаком. Почти про всех российских и советских номинантов на Нобеля, а тут не только Солженицын с Сахаровым, но и Шолохов, и даже эмигрант Бунин, почти про всех них известно, что они являлись в разное время объектами негласной оперативной разработки, слежки, прослушки и так далее. Так что нынешнюю новость про наблюдение за мемориалом можно рассматривать как доброе предвестие нечаянной Нобелевской радости в будущем. Но посмотрим. Однако, поскольку наша программа все же ставит целью выявления того, чем настоящее и недавнее прошлое отличаются от давно прошедшего, давайте посмотрим, чем же происходящее ныне и его персонажи отличаются от тех далеких времен, когда, к примеру, органы старательно наблюдали за развитием интимных отношений будущего Нобелевского лауреата Михаила Александровича Шолохова с супругой наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова, или более близких нам, когда сыскари и в Союзе, и за рубежом неустанно преследовали Нобелевского лауреата Александра Исаевича Солженицына. Ну а поскольку о том далеком прошлом мы не раз уже говорили, сосредоточимся прежде всего на событиях сегодняшнего дня. В сообщениях о мемориале наблюдается в последнее время какая-то загадочная для меня парность случаев. Вести об очередных успехах и достижениях в многообразной деятельности обязательно сочетаются с сообщениями об очередных неприятностях для этой организации. Возьмем лишь последние известные всем примеры. В начале декабря средства массовой информации разных стран и континентов подробно сообщали о состоявшейся в Москве международной конференции по истории сталинизма, одним из устроителей которой явился мемориал. Но накануне ее открытия те же СМИ оповестили мир об обыске в научно-исследовательском центре мемориала в Санкт-Петербурге и изъятии там большого количества документальных материалов, в том числе и на электронных носителях информации. База данных, содержащая биографические справки более 50 тысяч жертв сталинских репрессий, результаты поиска нескольких сотен мест захоронения жертв репрессий, коллекция более 10 тысяч изображений и текстов виртуального музея ГУЛАГа, уникального веб-ресурса, объединяющего более 100 региональных российских музеев и так далее. Существует ли связь между двумя этими почти синхронными событиями? Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирина Флиге рассуждает так.
Связаны эти события или это совпадение, трудно сказать, но когда мы не знаем, кто и зачем производит какие-то действия, имеет смысл смотреть на результат. Понимаете, да, потому что ответить, почему пришли к нам с обыском, я вот до сих пор не могу. Ну и, как принято говорить, я себя не обыскивала. Таким образом, значит, вот что хотели, то и изъяли. Изъяли вот более полутора месяцев, держат у себя, соответственно, и не возвращают. Может быть, наконец, прокуратура или Следственный комитет заинтересовались нашим историческим прошлым.
Это скандальная акция, сопровождавшаяся грубыми нарушениями российского законодательства, вызвала бурный протест в России и за рубежом. Десятки иностранных и российских ученых обратились с возмущенными письмами к президенту России, губернатору Санкт-Петербурга, генеральному прокурору и другим официальным представителям страны. Ну а сам мемориал подал в суд жалобу на незаконность этого обыска, необходимость которого прокуратурой была обоснована чрезвычайно причудливо. Онде проводился по уголовному делу, возбужденному, я цитирую, по признакам преступления, предусмотренным статьей 282, часть 1 УК Российской Федерации в отношении Андреева А.В., то есть по факту размещения публикации им в газете «Новый Петербург» статьи, у которой имеются высказывания, унижающие достоинство человека, либо группы лиц по признакам национальности, происхождения, возбуждающие национальную ненависть. Давайте вместе передохнем от этой длинной, не блещущей стилистической безукоризненностью цитаты, а я пока сообщу вам, что, по словам мемориальцев, они упомянутого господина Андреева знать не знают и ведать не ведают. И это подтвердил мне и Алексей Андреев, которому происходящее навеяло ассоциации из советского прошлого.
Видите ли, так сложилось, что вот с мемориалом у нас никаких отношений нет, и в мемориале я никогда не был. Я вот тоже этим очень сильно напуган, потому что если печальные истории 30-х годов вспомнить, то там были заговоры самые разнообразные. И там все троцкисты оказывались фашистами в результате и даже давали, в конце концов, в суде такие показания, что да, мы вот фашисты. Так что я вот в связи с этими событиями, с тем, что вот зачем-то нас замешивают в одну кашу с мемориалом, тоже очень этим напуган, да. То есть мы настолько разные, понимаете, люди политические, прямо даже, я бы сказал, противоположного устройства, и никаких связей у нас быть не может.
Ну, если сопоставить некоторые возбудившие общественности следователи фразы из публикации в «Новом Петербурге», например, сообщение про начинающуюся войну с еврейским фашизмом, отправленное на экспертизу. Если сопоставить это с позицией и публикациями того же мемориала, это заявление Андреева выглядит весьма правдоподобно. Однако следователь Колганов, разыскивая документы Нового Петербурга, исходил из другого. То обстоятельство, что, я цитирую, Андреев А.В. при допросах бравировал тем, что никаких документов по деятельности газеты «Следствие» не сможет обнаружить в редакции либо у него дома, вкупе с данными наружного наблюдения и послужило основанием предполагать о возможном хранении документов в офисе мемориала, расположенного по адресу Санкт-Петербург, улица Рубинштейна, дом 23. Ну, об обоснованности этой деятельности следствия мы еще поговорим, а пока вернемся к рассуждениям о странной парности случаев. К этому нас возвращает последнее сообщение о самом мемориале. Начнем с приятного. 20 января немецкое агентство ДДП сообщило, что фракция ХДС, ХСС в немецком Бундестаге предложила номинировать российскую правозащитную организацию «Мемориал» на Нобелевскую премию мира. Я попросил своего берлинского коллегу Юрия Векслера связаться с сообщившим об этом заместителем председателя фракции Андреасом Шокенхофом.
Господин Шокенхоф уточнил и пояснил, что изначально это была не инициатива фракции ХДС ХСС в Бундестаге, как было ошибочно сообщено в средствах массовой информации. Это была моя инициатива, которую я обнародовал на заседании фракции, но многие мои коллеги спонтанно к ней присоединились, сказав, что поддерживают ее, превращая в инициативу, нашедшую широкое одобрение в Бундестаге. Депутаты фракции подписались под направленным теперь в Нобелевский комитет предложением о выдвижении мемориала на Нобелевскую премию мира, так как согласны с важностью инициатив мемориала по поискам единой картины довоенной, военной и современной истории, поискам возможностей как для России, так и для соседствующих с ней стран найти общий угол зрения на исторические события. Это кажется мне и моим коллегам особенным вкладом в процесс примирения, в процесс формирования общего европейского будущего. В России в настоящее время доминирует представление о вражеском окружении, и немало примеров того, что действительность воспринимается многими в России искаженно. Именно поэтому инициатива выработать общий и единый взгляд на нашу историю особо важна. Она помогает критическому взгляду на стереотипы и отказу от них. Она помогает увидеть мир глазами других и является вкладом в примирение и мирное сосуществование. Говорил инициатор выдвижения мемориала на Нобелевскую премию мира, заместитель председателя фракции ХДС ХСС в немецком Бундестаге Андреас Шокенхоф, являющийся также уполномоченным федерального правительства по вопросам германо-российских отношений.
Я благодарю за это сообщение Юрия Векслера. Появившееся тоже 20 января сообщение о том, что Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга, рассмотревший жалобу научно-информационного центра «Мемориал» на незаконность и необоснованность обыска, проведенного 4 декабря прошлого года в офисе центра сотрудниками Следственного комитета Петербургской прокуратуры, признал этот обыск незаконным и обязал следователя возвратить все предметы и документы, изъятые в ходе незаконного обыска, это сообщение тоже на первый взгляд выглядит приятным, но это только на первый. Ирина Флиге поясняет.
Жалобы адвоката Павлова, который представляет интересы мемориала в суде, делились на две части. Во-первых, необоснованность обыска и незаконность обыска и теми нарушениями, которые проводились в процессе обыска. Постановление городского суда значит, что незаконность обыска они признают. Соответственно, по постановлению суда нам должны вернуть все материалы и документы, изъятые в процессе обыска. Однако прокуратура подает апелляцию. Они продолжают утверждать, что все действия следователя были законными.
И дополню директора Питерского научно-исследовательского центра «Мемориал» Ирину Флиге. Они продолжают удерживать изъятые на обыске в мемориале документы. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. В центре нашего внимания сегодня разнообразные новости общества «Мемориал». Ну так что же можно сказать про нынешнее состояние этого дела, спрашиваю я адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы научно-исследовательского центра «Мемориал» в суде. С одной стороны, ваша жалоба пусть частично удовлетворена, но с другой, изъятые на незаконном обыске материалы, которые суд обязал вернуть «Мемориалу», остаются невозвращенными.
Это именно так. Дело в том, что есть определенная процедура вступления в силу решений суда. В данном случае постановление, которым удовлетворена жалоба «Мемориал». В обычном порядке постановления вступают через 10 дней после того, как они были вынесены. Но если они обжалованы кем-либо из лиц, участвующих в деле, то постановление вступает после рассмотрения дела в кассационной инстанции, либо кассационная инстанция, если не отменяет решение, то она вступает в силу, а если отменяет и направляет на новое рассмотрение, то, соответственно, начинается процедура рассмотрения заново.
Ну а почему теперь-то прокуратура не соглашается с решением суда и подает на кассацию? Почему и зачем она тянет все это?
Мотивы, то, что прокуратура оспорила это решение, для меня это решение представляется логичным, поскольку прокуратура на всем протяжении рассмотрения дела, а рассматривалось дело в течение 3 заседаний, это, в общем-то, приличное время для рассмотрения такой жалобы, где оспаривается законность всего лишь одного следственного действия. 3 заседания, и прокуратура себя на всем протяжении рассмотрения дела вела активно, представляя доказательства, даже, в общем-то, рассекречивая некоторые оперативные данные, что, в общем, является некоторой редкостью для таких дел. Несмотря на то, что, на наш взгляд, нарушения носили такой очевидный характер, прокуратура, в общем, своими активными действиями показывала, что она будет спорить с этим. Ну и то, что в результате, после вынесения решения, на следующий день буквально прокуроры принесли жалобу на решение суда, нас абсолютно не удивило. Мы к этому были готовы и будем теперь отстаивать свою позицию уже в вышестоящем суде. Что касается мотивов поступка такого, здесь еще, может быть, сыграло то, что дело получило, в общем-то, большой резонанс. Как вы знаете, приезжал комиссар Совета Европы по правам человека, который встречался с Чайкой, с генеральным прокурором в Москве и с его заместителем, которые уверяли комиссара, что, в общем, все было законно и обоснованно. И здесь, в общем, дело вышло как бы на такой уровень, когда слишком высокие должностные лица сделали такие заявления о том, что все законно, а потом суд принял, в общем-то, совсем другое решение. Поэтому прокуратура здесь еще будет отстаивать честь мундира.
Представляющий научно-исследовательский центр «Мемориал» в суде адвокат Иван Павлов. Суд, в котором была удовлетворена его жалоба на незаконность действий прокуратуры, на мой взгляд, уникален. Кажется, впервые в гражданском судопроизводстве в России прокуратура открыто предъявила материалы оперативного наблюдения. Причем не за фигурантом уголовного дела, которого своими предположениями следователи пытаются связать с мемориалом, а долгосрочного скрытого наблюдения за организацией, выдвинутой на соискание Нобелевской премии.
Меня не удивило то, что прокуратура защищали свою позицию, но меня удивило, как они ее защищали. То есть они стали рассекречивать и представлять суду данные оперативного наблюдения за офисом «Мемориал». То есть уже никого не смущает этот факт. И, в общем, они даже не стесняются открыто заявлять, что за офисом «Мемориала» ведется наблюдение, и рассекретили видеозапись, которую получена также оперативным путем в ходе осуществления следственного действия, в ходе осуществления обыска. Оказывается, велась скрытая запись за участниками следственного действия, что, в общем, тоже сомнительно с точки зрения законности, потому что следователь обязан в протоколе указать, какие технические средства, в том числе, например, видеокамера, применялись в ходе следственного действия для того, чтобы все участники следственного действия и, прежде всего, сотрудники мемориала знали об этом. То действие, которое было проведено в мемориале, оно не имеет вообще никакого отношения к этому уголовному делу. И следователи ищут что-то другое и хотят найти вещи, которые не относятся никак к этому уголовному делу, а у них какая-то иная задача, которая известна им самим и заказчикам, которые, в общем, поставили перед ним такую задачу.
Итак, я снова обращаюсь к адвокату Ивану Павлову. В ходе судебного заседания прокуратуры были представлены справки оперативного наблюдения за питерским офисом мемориала. Иван Юрьевич, а в этих документах не указано, на каком основании ведется это скрытое наблюдение?
Нет. В этих документах основания наблюдения не указано.
Я хочу сейчас ознакомить наших слушателей с отрывками из оказавшегося в моем распоряжении открытого письма Алексея Андреева. Он пишет.
Оперативники вели наблюдение не за мной, а за мемориалом. Повторно заявляю, что я никогда не был в мемориале и, кстати, ни в одном доме по улице Рубинштейна. Пишут и о том, что я, будто бы побывав в мемориале, направился к себе в квартиру. Так вот, моя квартира находится в Ленинградской области, где я и проживаю. Все документы газеты, в том числе и бухгалтерские, давно изъяты органами, поскольку в редакции было 3 обыска. Естественно, никаких финансовых отношений с мемориалом у Нового Петербурга не было и быть не могло, что легко можно было установить хотя бы по движению средств на единственном счете редакции.
Иван Юрьевич, это я снова адвокату мемориала Ивану Павлову. Но ведь действительно, нелепо же искать связь столь противоречивых организаций, как Новый Петербург и мемориал.
Согласен с этим, и об этом свидетельствует еще и то, что наблюдение было установлено не за подозреваемым, и вот справки, которые были представлены суду оперативного наблюдения, в связи с тем, что это наблюдение было установлено не за подозреваемым в рамках расследуемого уголовного дела, а за офисом «Мемориал», который, в общем-то, изначально не имел никакого отношения, сейчас не имеет никакого отношения к этому уголовному делу. Кроме того, следствие ищет документы, свидетельствующие об источниках финансирования газеты «Новый Петербург» и конкретной публикации, которая расценивается как экстремистская следователями. Так они провели обыск в офисе редакции газеты «Новый Петербург», но они не провели обыск по месту жительства главного редактора, главного подозреваемого в этом уголовном деле. Они сразу пришли в мемориал. То есть это же о чем свидетельствует? О том, что то действие, которое было проведено в мемориале, но не имеет вообще никакого отношения к этому уголовному делу.
Андреев утверждает, что он никогда не был в мемориале. Справки оперативного наблюдения это опровергают?
Они увидели многое, в том числе, что вот неизвестный сначала в марте неизвестный гражданин, там приметы описываются его, заходит в офис мемориал, потом выходит, потом эти оперативники решили еще пройти за этим гражданином. Один из оперативников прошел за этим гражданином, просмотрел, куда он зашел, и потом прикладывается еще справка, что вот по этому адресу, которому он зашел, проживает главный редактор Нового Петербурга. Потом этот оперативник вернулся на место наблюдения рядом с офисом мемориала. И вторая справка аналогичного содержания, которая именуется именно как выписка из справки оперативного наблюдения за офисом организации «Мемориал».
Но ведь это же не доказательство. Человек, прошедший путь от «Мемориала» до жилища Андреева, и сам Андреев могут быть и разными людьми. Мне не ясно только, что это – недоработка следствия или сознательная антимемориальская акция. Ну и каковы же, по вашему мнению, при этих отягощающих обстоятельствах перспективы нового рассмотрения дела уже по протесту прокуратуры?
Вы знаете, делать какие-то прогнозы в рамках каких-то рассматриваемых в условиях нашего судопроизводства дел – дело неблагодарное. Поэтому я воздержусь от каких-либо прогнозов. Единственное, что скажу, что если дело рассматривается в рамках правового поля, то шансов у прокуратуры нет.
Адвокат Иван Павлов. А вот что говорит мне Александр Даниэль.
Я не берусь предсказывать рассмотрение в городском суде Санкт-Петербурга. Мне кажется, что наша правота в том пункте, который, значит, признан судом, абсолютно очевидна. И с моей точки зрения, и те пункты, которые суд отвел, в особенности пункты необоснованности, также наша правота очевидна. Если у нас будет возможность говорить об этом пункте в городском суде, мы, конечно, и о нем будем говорить тоже, а не только о том, который, как это, подтвержден решением суда первой инстанции. Что решит городской суд? Ну, будем надеяться, что чем выше инстанция, тем ближе, что называется, к закону. В любом случае, мы будем доказывать нашу правоту вплоть до Европейского суда в Страсбурге.
Член правления номинированного в качестве кандидата на Нобелевскую премию общества «Мемориал» Александр Даниэль, у которого в результате незаконного обыска изъяты данные о жертвах политических репрессий. Напомню, изъяты в результате обыска в мемориале кусок нашей горькой репрессивной истории по-прежнему находятся под арестом в питерской прокуратуре. Мемориальские новости и загадки. Является ли скрытое оперативное наблюдение предвестием Нобелевской награды? Над передачей работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назрани, Ингушетии, завершена спецоперация, в ходе которой убиты два боевика. Как сообщает Интерфакс, когда милиционеры попытались провести обыск в помещении торгового центра, по ним был открыт огонь. Двое напавших были убиты в ходе перестрелки. По меньшей мере 12 человек погибли, еще многие получили ранения в результате сильнейших ураганов в Испании и Франции. Из-за урагана на западе Грузии 200 тысяч человек остались без электричества. Несколько человек получили травмы. Президент США Барак Обама попросил Саудовскую Аравию помочь пресечь контрабанду оружия палестинским боевикам в секторе Газа. В тех же целях президент Франции Николя Саркози ранее отдал приказ направить в нейтральные воды у побережья сектора Газа военный корабль. Власти Киргизии возбудили уголовное дело против лидера оппозиции Амурбека Такибаева. Он обвиняется в незаконном хранении оружия. Сам Такибаев считает дело политически мотивированным. Индия и Казахстан договорились о стратегическом партнерстве. Об этом говорится в декларации, принятой на государственных переговорах в Дели президентов двух стран – Пратибхи Девинсингхапатилы и Нурсултана Назарбаева. Президент Армении Серж Саргсян помиловал еще 16 осужденных по обвинению в участии в беспорядках в Ереване после президентских выборов в марте прошлого года. Тогда в столкновениях демонстрантов с полицией погибли 10 человек, сотни были ранены, более 100 манифестантов были задержаны. Около 30 из них президент уже помиловал. Западные страны считают, что Ирану не хватает сырья для продолжения ядерных разработок и призывают ведущих производителей урана не продавать его Тегерану.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Уважаемый господин Стреляный, я русский человек, что показывает и моя фамилия, а Секритов, хотя она и редкая. Интересы России считаю своими. В газовой войне с Украиной я, по логике, должен быть на стороне России. Письмо пришло в разгар этой войны. Но занять такую позицию мне трудно. По роду своей работы я знаю, что наши врут. Прежде всего, они врут, что войну развязала Украина. Враньем является их утверждение, что Украина крала российский газ. А как они подают ход боевых действий? 7 января. На экране Миллер и Путин. Миллер. Украина перекрыла кран в Западную Европу. Вот гады, думает наш телезритель об украинцах. Они воруют уже не часть нашего газа, предназначенного для европейцев, а весь. Путин на наших глазах приказывает Миллеру закрыть кран на границе с Украиной. Зритель аплодирует. Молодец, Владимир Владимирович. Но проходит немного времени, и выясняется, что все, что мы видели на экране, это лживый спектакль. Миллер перекрыл подачу газа в Украину еще до того, как Путин на наших глазах ему приказал это сделать. Здесь я прерву нашего слушателя, чтобы добавить, все было еще смешнее. В тот день «Газпром» заявил, что никакого крана не перекрывал, иными словами, не выполнил приказ Путина, который телезрители слышали собственными ушами. Возвращаюсь к письму господина Асикритова. Непонятно, зачем они врут. Европейцы ведь знают, когда они перестали получать российский газ. Они перестали его получать тогда, когда Россия перекрыла кран на границе с Украиной, а не тогда, когда Украина будто бы перекрыла кран на границе с Западной Европой. Может быть, я пережил бы, если бы врали только Западу. Но они врут мне, исключительно мне, потому что Западу в данном случае соврать невозможно. Мне не нравится, что руководители моего государства врут. Мне стыдно за них. Мне стыдно за Россию, которая верит их вранью. Я также испытываю тревогу за общий ход дел. Вранье ничем хорошим не кончается. Жалко, что мы не можем встретиться, Анатолий Иванович. Мне хотелось бы с вами обсудить, почему все-таки они врут. Что за этим стоит? Сергей Андреевич Асикритов, Москва. Общий ответ на ваш вопрос, Сергей Андреевич, по-моему, лежит на поверхности. Вы его, собственно, дали, когда употребили в своем письме такие слова, как «война» и «боевые действия». На войне, как на войне. Кто же во время войны, в разгар боевых действий, говорит правду о чем бы то ни было, особенно о противнике и о положении на фронтах? Надо к тому же учесть, что одновременно это война Кремля и против его подданных, пропагандистская война с народом. Люди должны думать, что главные враги России – Украина и Америка. Все беды от них, а самое противное государство на свете – Израиль. Причем, если за кулисами Путин и даже Медведев что-то значат, решают, то на публике они выступают исполнителями ролей, написанных для них специальными людьми. Это видно, мы знаем, как это делается. Утром чиновники из бывших журналистов готовят спектакль, который будет показан днем или вечером. Вот это скажет Путин, вот это Медведев. Пишут для них слова. Тексты короткие, выучить легко, тем более, что не обязательно повторять дословно. Естественно, врут бывает не только потому, что хотят скрыть правду, а и потому, что не знают ее, повторяя чужие слова. Не буду сейчас обсуждать, много ли Путин за годы своего правления сделал для России. Но для Украины, для подъема украинского духа, он сделал очень много, больше, чем Жириновский и Лужков. при Кучме наступлением на Тузлу и теперь вот газовой войной. После Нового года по мобильным телефонам Украины пошли гулять частушки на газовую злобу дня. В одной из них говорилось, что Москва закрыла газ, чтоб померзли письки в нас. И содержится призыв: «Не ведіться ви на це, бо зігріє нас сальце, шинка, м'ясо і ковбаси, і різдвяні прибамбаси. В дупі бачили Газпром, всіх вітаємо з Різдвом». То есть нас согреет сало, ветчина и колбаса, и рождественские прибамбасы. В заднице видали мы «Газпром», поздравляем всех с Рождеством. Здравствуйте, Анатолий Иванович, следующее письмо. Пишет вам Пантелеев Николай из Балакова Саратовской области. «Работаю дворником. Прошу вас помочь мне. Услышал, что в Америке дают премии за короткие произведения, 20-30 строк. Я хочу написать и напечатать свою автобиографическую брошюру. Нет денег. Может, найдете в Москве издательство, чтоб вес и значимость? 4000 экземпляров, 100 страниц, карманный формат пиджака для России. Потом, может быть, и Америка возьмет. Спросите, что напишу в своей брошюре книги. Школа, пионерский лагерь, велосипедный пробег, училище, турпутевка, побег на рыбалку, шабашка, утром заводской цех, санаторий, дом отдыха, турпутевка, вечерняя школа, коммуналка, потом сельское хозяйство, трудовая деятельность, строй участок, младший обслуживающий персонал, грузил-выгружал, убирал мусор. Вот мой сотовый телефон, жду. Один телефонный звонок, и дворник станет писателем. Человеческая жизнь сама по себе бестселлер. Хочется пропесочить один завод. Задержка зарплаты, забастовка. Буду рад, если вы мне поможете. Спасибо вам за то, что уделили моему письму место и время. Николай Пантелеев, Балаково, Саратовская область». Литературную премию можно получить не только за 20-30, но и за ноль строк, как известно. В Советском Союзе высшая литературная премия однажды была присуждена человеку, который не написал ни одной строки. Леонид Ильич Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС. Кто-то, наверное, еще помнит его книгу, входила в школьную программу. Но несколько строк, написанных дворником Николаем Пантелеевым из Балакова, я бы удостоил литературной премии без угрызений совести. Да, друзья, его произведение уже написано, я его вам только что прочитал. На мой вкус, это содержательное, берущее за душу сочинение. В нем вся жизнь советского человека второй половины прошлого века. Самые большие события в ней – поездки, в пионерский лагерь, в дом отдыха, в санаторий, на шабашку. Кто жил той жизнью, поймет, о чем я говорю. В общем, так, Николай Пантелеев. Будем считать, что свою книгу вы написали. Ее только что прослушали, а завтра-послезавтра прочтут во всемирной паутине многие тысячи людей. О такой армии читателей когда-то не мог мечтать самый крупный писатель. Так что я вас поздравляю. В одной из предыдущих передач прозвучало письмо, автор которого рассказывал, как ездил в храм Новодевичьего монастыря в Москве. Была упомянута Баська. Я еще подумал, не объяснить ли слушателям, что это такое. Потом решил, не надо. Кто захочет узнать, сделает это без меня. Не все же разжевывать. Так и произошло, по крайней мере, со слушательницей, написавшей на «Свободу» вот такое письмецо. Началось с того, что я не поняла, какую такую Баську купил один ваш слушатель, собираясь в храм. Не получив ни у кого ответа на мой вопрос, решила поискать в интернете. Там более 500 статей о котах, собаках, фирмах и т.п. Но я человек настойчивый и терпеливый, потому, зайдя еще раз в интернет, среди сотен статей о баськах всех мастей и пород, нашла слово с маленькой буквы, и оказалось, что это просто вербные веточки. Очень мило. Об этом письме скажу одно. Люблю такие письма. Это письмо вдохновило меня на то, чтобы оставить без разъяснений следующую записку из Москвы. «Шлю вам, господин Стреляный, цитату из одного весьма либерального российского интернет-издания. Сегодня в полночь звон колоколов в православных храмах России, Сербии, Грузии возвестил о наступлении в нашей стране одного из великих христианских праздников – Рождества Христова. Здесь кончается цитата, дальше в записке только два слова. Фрейд отдыхает. Ясно, что не всякий наш слушатель поймет, в чем тут прикол. Но тот, кто захочет понять, может сделать это, если проявит настойчивость. Автор следующего письма прислал на свободу выдержки из сочинений московских восьмиклассников на тему «Если бы я был президентом». «Мне хотелось бы знать, — Анатолий Иванович, — пишет он, — какие выводы сделаете вы из этого материала?» Присланный этим слушателям материал я разделил на две части, на две партии. В первую партию вошли высказывания, свидетельствующие о демократическом умонастроении. И вот некоторые из них. «Я бы решил проблемы экологии, взялась бы всерьез за защиту животных, заботился бы об окружающей среде и детских домах, надо отремонтировать старые дома и убрать грязь с улиц, уменьшил бы налоги на малый бизнес». Увеличил бы зарплаты учителям и врачам, отменил бы наркотики, и чтобы никто в правительстве не крал деньги. Во вторую партию вошли высказывания, свидетельствующие о недемократическом, более или менее фашистском умонастроении. Закидал бы Америку, Азию и Ирак ядерными ракетами. Выгнала бы из России всех хачей, японцев. Открывала бы много детских домов и называла их «дома маленьких уродов». Посадила бы всех чеченцев и т.п., хохлов и т.п. на один остров. Они такие злобные, что сами перебьют друг друга. Отменила бы все культурные программы, извела бы всех хачей. Отправила бы отряд «Альфа» покалечить всех евреев, и наш директор больше не был бы директором. Выводы из этого материала напрашиваются следующие, по-моему. Первый. Партии демократов и недемократов примерно равны. Так, между прочим, было и к началу путинского правления. И те, и другие почти одинаково уповают на принуждение, на запрет, приказ, наказание. Причем женский пол более кровожаден, чем мужской. Вывод второй. Демократы отдают себе отчет в существовании окружающей среды, хотят ее беречь и защищать. Здесь сказывается влияние Запада. Вывод третий. Обе партии обеспокоены наркотиками и гомосексуализмом. Вывод четвертый, обобщающий. Судя по настроениям 15-летних жителей Москвы, столичное общество по-прежнему расколото. Только если в ельцинские годы демократии противостоял коммунизм, то теперь фашизм. Вывод пятый. У нового руководства, если оно появится, будет выбор. Оно сможет опереться или на демократическую часть населения, или на недемократическую. Это, напомню, если судить по сочинениям 15-летних московских школьников. Украинский сельский учитель Головко, владеющий немецким и польским, прислал нам свое исследование интернетных форумов. Читаю. «Хотел сделать для вас сравнение городских форумов Украины и России, потом решил подтянуть Германию и Польшу. Львиная часть украинских и российских тем вызвана отсутствием горячей воды в батареях и кранах. Вода появляется в одном районе города, исчезая в другом. До каких пор нас будут считать лохами? Гневается один участник форума. Хочется ответить, до тех пор, пока мы ими лохами будем. Но зачем? Пусть считает, что виноваты все, кроме него. Вторая общая тема, продолжает автор, падение гривны и рубля. Дальше идут темы преступности и безнаказанности верхов, продажности и непрофессионализма силовиков, налоговиков и таможенников. Замыкают круг тем, такие как мусор, молодежный алкоголизм и наркомания, стяжательство в больницах и школах. На политических ветках в России тусуется меньше народу, чем в Украине, особенно после того, как посадили русского блогера, осмелившегося покарикатурить самого Путина. Форумы Германии пестрят и мещанской фигней, типа «я вот посмотрела фильм, мне особенно понравился такой-то герой», и высокой философией. Поиском работы заняты и немцы, и украинцы, и русские, и поляки. Разница в том, что немец ищет работу, где смог бы полностью проявить себя, а наш – выгодную, непыльную и без всяких там сверхурочных. Все пишут о плохой работе правительства, местных властей. – Только у немцев, в отличие от русских и украинцев, нет призывов прибегнуть к виселице, пишет господин Головко. Общее правило, продолжает он, чем менее критически человек относится к себе, тем больше у него уверенности, что он смог бы и руководить, и лечить, учить лучше, чем другие, но ему не позволяют, потому как везде мафия. Эти обиды интернациональны, как и нетерпимость к чужому мнению. Мне понравились правила русскоязычного швейцарского сайта «Свисток» с двумя «С» в середине, намек на два «С» в английском названии Швейцарии. Первое правило гласит: «Скромная глупость простительна». Одно из правил запрещает призывы к расовой, национальной, межфорумской розни. В случае нарушения правил, говорится на сайте, сначала выносятся предупреждения 3, а потом расстрел на месте или ссылка в Сибирь. Попытки создания женского клуба или мужской бани караются пожизненным исключением вообще из интернета. Замечательное правило. Спасибо за письмо, господин Головко. В Украине, будь моя воля, я бы за такие попытки исключал не только из интернета, но и из политики. К России это не относится, поскольку там политики нет. А в Украине какая-никакая есть, и в ней заметны женщины. По анкетам вполне современные, с высшим образованием, даже учеными степенями, а по состоянию умов, без малейшего стеснения, требуют себе привилегий по признаку пола. Да, требуют политических привилегий по признаку пола и отдельно по беременности. Депутаты Верховной Рады, как известно, время от времени не пускают друг друга к парламентской трибуне. Последний раз это делали, кажется, бютовцы. Бют значит блок Юлии Тимошенко. «Я беременная», пробиваясь к трибуне, кричит депутатка Елена Лукаш. Она представляет оппозиционную партию регионов. Бютовцы ей отвечают, что для них она в данном случае не беременная и даже не женщина, а депутат, политик. И что стыдно ей, юристу, быть такой отсталой особой. На что она выпячивает живот и говорит: «Люди, которые поступают таким образом против беременных, обрекают себя на бедность и мышей». Это видная противница оранжевых и НАТО. Острословы теперь говорят, что нет ничего более дремучего в украинской политике, чем беременные противницы НАТО из партии Донецких. Это та самая партия регионов. Ее вождь Виктор Янукович в ранней молодости совершил две ходки на зону. Заполняя депутатскую анкету, написал о себе, что он профессор с двумя «Ф». В одном из выступлений вспомнил такого знаменитого одессита, как писатель Исаак Бебель. В другой его речи фигурировала поэтесса украинского происхождения Анна Ахметова. Не проходит дня, чтобы над ним не посмеялись в какой-нибудь газете. Он, говорят, наверное, думал, что она бабушка Рената Ахметова. Ренат же Ахметов – самый богатый человек Украины, сам Донецкий. Его называют хозяином партии регионов, хотя это, кажется, не совсем так. Там есть и другие хозяева. Зря стараются, надо признать. Я говорю о газетных насмешниках. Для избирателей Януковича не имеет значения, что Исаак – Бабель, а не Бебель, что Анна – Ахматова, а не Ахметова, и что профессор пишется через одно, как они говорят, «фе». Для них имеет значение то, что он против Бандер и НАТО. Письмо из США. «Я шел по улице в городе Кливленде, ныне для меня родном. Навстречу мне шла афроамериканская мама с мальчиком лет 3. Она остановилась и сказала ему: „Поприветствуй дедушку. Периодически мы ездим на базар. Возвращаемся с тяжелыми сумками. Не было случая, чтобы какой-нибудь паренек не пособил нам погрузить их в автобус, вынести на остановке, без какой-либо просьбы с нашей стороны. Мне вспомнился случай на моей первой родине, в России. В 92-м году я шел по центральной улице города Челябинска. Навстречу мне шли 2 молодых человека. Один из них толкнул меня, 70-летнего человека, и так обосновал свой поступок: „Уступи дорогу, жиденок, не видишь, русский человек идет“. Прохожие сделали вид, что не заметили этого. Я участник войны. Мог ли я тогда предполагать, что меня будут так унижать мои же соотечественники? Когда читаю о современных русских маршах, о том, что Россия только для русских, то понимаю, что такое может произойти сейчас в любом из российских городов. Демократия воспитывает доброжелательность, тогда как авторитаризм порождает напряженность, злобность, агрессивность. Идея «разделяй и властвуй» хорошо усвоена руководителями России, ее национальным лидером Яков Стуль, город Кливленд, США. Автор следующего письма уже писал нам, по его мнению, крайне необходимо для подрыва российской власти создать ассоциацию слушателей свободы. И сделать это должны малоамериканцы. Я сказал, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Даже в самом кошмарном сне мне не смог бы присниться комментарий, пишет он, которому вы подвергли мое письмо. Остаюсь сторонником ленинских принципов. Владимир Ильич не уставал повторять, газета не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. Не понимаю, что мешает американскому конгрессу проникнуться этой блистательной и весьма практичной идеей. Что касается коррупции в России, то бороться с нею бесполезно. Она цементирует преступную власть и общество, погрязшее в невежестве, праздности и распутстве. Когда общество сгниет, то коррупция, лишившись своей основы, исчезнет сама собой. Разумеется, вместе с российским государством. На него мне глубоко начхать, пишет автор. Это не мое государство, так как моим мнением оно не интересуется. Россия уже давно является собственностью бандитской корпорации, бюрократии и силовиков. Мне с этой шушерой не по пути. Проливать слезы по поводу неотвратимого распада РФ я, конечно же, не буду. Всему, конечно, свое время. Торопить события бессмысленно. Воздержитесь от комментирования этого моего письма, дабы не допустить ляпсусов. Не забывайте, что иногда лучше жевать, чем говорить. А вот огласить мое письмо с критикой в ваш адрес рекомендую полностью. Предоставьте возможность людям самим определить свое отношение к нему. На чем и заканчиваю, Владимир Сергеевич, Москва. Не верю я этому слушателю, когда он говорит, что не понимает, что мешает Конгрессу США, прислушавшись к Ленину, превратить радиостанцию «Свобода» в коллективного организатора подрывной работы в России. Владимир Сергеевич не может не знать, что сделать это американцам мешает их конституция. Но ему очень уж понравилась мысль приспособить руками американцев ленинизм для подрыва путинизма. Такие мысли порождаются или азартом, или ожесточением. А когда они сливаются, тогда человек допускает вещи, которые трудно одобрить. Следующее письмо. «На деревню дедушке. Милый дедушка Анатолий Иванович, и пишу тебе письмо. Работаю в Москве в научно-исследовательском физико-химическом институте имени Карпова. За последние 3 года государство выделило нам более 400 миллионов рублей. Они были по большей части разворованы, а на то, что осталось, купили втридорого научное оборудование и заплатили сотрудникам, сочинившим отчеты. Сменилось 3 директора, так как от них была слабая экономическая отдача. Последнему прямо было указано, что он задолжал федеральному агентству в виде откатов наверх 34 миллиона. Если не рассчитается, будет уволен, что и случилось». Недавно Владимир Владимирович тоже посетовал на слабую отдачу от науки. Я не совсем понял, что он имел в виду – откаты или что-то другое. Взятки, именуемые теперь откатами, – наша традиция. Так что ничего особенного не происходит, если бы не наличие в нашем институте действующего ядерного реактора в 100 километрах от Москвы. В Чернобыле, помнится, тоже боролись за высокую отдачу. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Следующее письмо. Скоро от резервов останется ноль, и недовольство режимом станет массовым. Обратная рокировка премьера на президента не сгодится, ведь Медведев не является автором провальной политики. Но могут попробовать и этот путь, призвав россиян еще больше сплотиться вокруг национального лидера, страдать ради столь выдающегося специалиста помочить в сортире, ради его соратников Абрамовича, Слизки, ради их прекрасных бегающих глазок, ради родных спецслужб имени рязанских учений. Медведев уже призвал начальника карательных войск не допустить любого недовольства. Тот браво ответил: «Мы умеем это делать». Рассчитывают также на самую внушаемую массовку зрителей ОРТ, на дремучих пенсионеров. Не случайно им сулят повышение выплат, показывают учения с Чавесом и переговоры с Ортегой. В общем, процесс пошел, Анатолий Иванович. Назревает некая интрига. Я лично не могу сказать со всей уверенностью, согласятся ли все-таки россияне страдать ради крошки Цахиса, говорится в этом письме. Страдать-то все равно приходится и придется, с крошкой или без крошки, хоть с Ильей Муромцем. Другое дело, что страдание без крошки может обещать свет где-то впереди, а может и ничего не обещать. На волнах Радио Свобода закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио Свобода, улица Виноградская, 1-11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обама произнес 35 слов присяги, положив левую руку на Библию.
В день инаугурации Барака Обамы над мэрией Лондона развивается американский флаг.
Зачем мы содержим эти огромные штаты, милиции, ФСБ?
Кусовские силы безопасности были созданы ровно полночь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».